вечеря. Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
С Тополовыми Антонием и Натальей. С вами игумен Лука Степанов. Мы продолжаем тему путешествий. Ну, может быть, как раз она не такая плотно обременительная нашей, с точки зрения каких-то напряженных размышлений. Она более такая созерцательная, ну, не скажешь развлекательная, но отчасти такая расширяющая кругозор. И вот Антоний, как человек северный, у него даже на кофте северные олени или какой-то узор с ними связанный, можно угадать. Он вообще знаток этих северного православия, а я тоже так получилось, что...
Ты скажешь, как Якутия какая-нибудь, северное православие. Санкт-Петербург, это не такой уж и север.
В благословении священном начале тоже сподобился тут кратенько, но побывать в некогда русской Финляндии, а теперь... Республики Финляндской, в городе Хельсинки. И
вы побывали.
Да.
Потому что вы говорите, как будто вы я.
Нет, я говорю, что и я сподобился побывать недолго, но, тем не менее, так много осталось впечатлений от этого краткого посещения некогда православного народа. Сейчас его так не назовешь. От 1-2-3% называют православных сейчас не русской православной церкви, а финской так называемой православной церкви, которая находится под патронажем Вселенского патриархата, что тоже составляет некоторые недоумения, поскольку где Константинополь и где Финляндия, исконно территория русского православия, но тем не менее мы нашли там и православные, и русские церкви, храмы. Ну, в общем, впечатлений много. Антоний, как знаток уже исторический, тебе приходилось и бывать там, или только встречаться с людьми, имеющими отношение?
Нет, я ездил под Хельсинки. Там есть такой известный православный христианин во всей Санкт-Петербургской и Ладожской земле. Вот, Харитон. Он послушник очень долго был. Он был... Есть там в Финляндии Нововламский монастырь, он был там послушником. Вот. Потом его старец там, еще был Свалама старец, жил, потому что многие Свалама после революции убежали вот в этот Новый Влам, организовали там монастырь. Вот. Сейчас он тоже существует.
Я думаю, многие слышали о славном прошлом этого монастыря, но сейчас я тоже имел такое намерение при возможности побывать и в этом монастыре, но информацию, которую слышал в Хельсинки о нем, особого у меня не умножило желание, поскольку, говорят, там все очень превратилось активно в туристский комплекс, что какие-то минимальные там проявления братской жизни, а, в общем, все поставлено на такой туристскую...
Там зато сама Каневская икона Божьей Матери,
она там хранится,
которую Арсений Каневский, они не передали еще в монастырь, пока у них такое условие, что... как
в Валамский монастырь русский?
Нет, Каневский.
А, в Каневской, да?
Каневская икона Божьей Матери, преподобный Арсений Каневский, который привез с Афона. Он поехал с ней, благословенная двухсторонняя, акафистная икона, так называемая, с одной стороны Божья Матерь, вот это Каневская, а с другой стороны Спаситель, Спас Нерукотворный. Вот. Они обещали вернуть, когда вот этот на острове Каневец монастырь старинный, 1390 года,
ну, сейчас там еще братья немало, там же монастырь.
Там есть и братья, и настоятели, и живут. Но там, в отличие от Валама, туристов чуть-чуть поменьше.
Антоний, а Каневский монастырь – это
Валам? На Ладожском озере.
На Ладожском
озере. Тоже на Ладожском озере, как и Валам. Вот. В принципе, тоже это территория Финляндии. Они почему как-то все связаны у них. Они часто ездят на этот Каневец, финны сами по себе. Там, где я познакомился с этим Харитоном.
Территория Финляндии, ты говоришь, условно как-то
стоит. Раньше, которая была территория Финляндии, считалась это финляндской территорией. Там многие назвали...
Финляндская территория Российской империи.
Российской империи, да.
Ну, правильно, потому что ты так говоришь, что это финская земля.
Ты нашу землю.
Не разбазари.
Там что-то, там потом что-то Ленин кому-то отдал, что-то не отдал. Там вот я в этом не помню.
Долгая история,
целая там потом линия Маннергейма. Вот, значит, Но суть не в этом. Суть в том, что финны любят там путешествовать, экологически чистые места. Они как-то считают, что это они там прибыли, и их вроде как-то. Вот. Там мы познакомились с этим послушником Харитоном, который жил вот в этом Новоланском монастыре. Его старец благословил в свое время стать поваром. Он и стал поваром. В русской миссии они ездили куда-то там туда-сюда. Он устроился подмастерьем бесплатно работать в шикарный ресторан, устроил, чтобы научиться готовить.
Участь послушника.
Да, вот после монастыря. Да, после чего он открыл три ресторана, уже возрос немножко у него.
То есть он монашество не искал?
Сейчас не знаю, мне кажется, он уже, может, и постригли, потому что он построил...
Ну, не в качестве хозяина трех ресторанов.
Нет, он забросил эти потихонечку рестораны.
Это был такой этап его искания еще.
Ресторан «Волга» в Хельсинки. Он купил бывшую резиденцию загородную нашего консула.
Вот.
Ну, там, в общем-то, ничего особенного.
Брат-добытчик.
Вилла, ну, как такая деревянная, обычная, в общем, многие финны такие живут.
Ну, это историческое место просто.
Да, значит, там конюшня, территория, два дома. Ну, как сказать, небольшая территория, где он решил построить монастырь. У него такая мечта была. Вот, он православный был там. У него... Сделан в доме приходской храм, приходская домовая церковь, в которую какие-то местные такие приходят финны помолиться, батюшки приезжают финские, которые там путешествующие, совершают литургию, храмчик небольшой. Вот. Такой, как подземный. Такое ощущение, что они по сравнению со всеми литуранами, они как-то там встречаются, как, ну, не сектанты.
Вообще, как раз, не знаю, там как вот с этим господином, о котором ты рассказываешь, но вообще для меня вот эти короткие, можно сказать, часы, проведенные на земле финляндской или в Хельсинки конкретно, удивительным образом продемонстрировали, ну, если не всю палитру сложностей с церковной жизнью в этом регионе, сколько, ну, однако... Ну, достойно какого-то, мне кажется, и запоминания, и описания. Приезжаешь на удобном поезде, Аллегро, который идет незаметно для тебя все эти пограничные процедуры, потому что очень во время движения все входит, то русский, то финский, выходит, проверяет документы. То есть никакого напряжения в этом моменте ожидания какого-то.
Ну, я, как на самолет.
И на самолете, или когда я вспоминаю какие-то в советские еще годы переезда через границу, почему-то Брест, это всегда ночь, всегда с фонариками, это все какие-то... Ну, а тут, в общем, все очень деликатно и без всяких каких-то напряжений. А вот потом, увидев русскоязычных людей, я заблаговременно снял в iPad карту, как дойти от вокзала к Никольскому храму, который является центральным храмом нашей Московской патриархии в Хельсинки. Какой-то там нарисован какой-то маршрут с названием районов. Я показал каким-то русскоязычным людям. Они говорят: а, все понятно, православие. Это вам сюда. Я смотрю, что вот туда. Они говорят: это сюда. Вот и район этот. То есть то, что люди реально не ориентируются, даже имея название какое-то на финском языке районов, просто им показалось, что они знают, раз речь о православном храме, то они показали в ту противоположную сторону, куда я пошел под мелким дождичком. Но у меня не было тяжелых вещей, я, в общем, был расположен погулять даже под не слишком таким комфортным дождичком, но я так этих прогулок не боюсь, учитывая, что чаще жизнь у нас то стоячая, то сидячая, и поэтому не без удовольствия шел с надеждой, тем более, увидеть остров православия русского в среди этого уже охладевшего к христианству мира, и дошел, наконец, хотя сразу заподозрил. Еще спросил одного финна по пути, правильно я иду? Он говорит: да, абсолютно правильно. Причем ортодоксы, а не какой-то другой. Я говорю: да. Там поближе немножко не ортодоксия. Очень красиво. Но я вас туда не посылаю, потому что это не ортодоксия. А ортодоксия чуть правее. Идете туда, 200 метров, поворачиваете, 500 метров, и вы на месте. Ну, такой общительный, в общем, достаточно приветливый народ, хотя очень неторопливый, реально. Там, может, с кем я познакомился, русские говорят: невыносимо, говорят. Стоишь в супермаркете, он поставил свою корзиночку, подошла его очередь. Либо сам, либо, точнее, леди. Даже леди там. Внимание. Вот в это время без участия вытащили. Вот. Потом эти леди, не торопясь, начинают чук. Он не участвует в
этом.
Когда объявляется цена, он только после этого начинает определять, в каком кармане кошелек. вытаскиваем кошелек. И есть тоже процесс. Он не параллельно идет, как мы иногда торопимся. Стоишь с карточкой или с кошельком. Да, этим угад. Вот. Потом происходит расплата, тоже крайне неторопливая. Вот. Потом перемещение всего этого уже пробитого в определенное. Говорит, в это время ты стоишь, говорит, не понимаешь, почему. Вот. И такой же стиль. Меня один подружились мы с одним русским очень интересным человеком. И он взял такой небольшой шест надо мной, и пока меня где-то там в гостинице подвозил, там, сям, из храма, на службу, со службы, вот, то высказывал свои замечания по поводу стиля их вождения, о том, что он говорит, чтобы, говорит, когда едут финны по дороге, говорит, невозможно с ними, как сказать, конкурировать, потому что он едет там 40-50 км в час, а за ним едет другой на расстоянии там 30-40 метров, чтобы брызги не попали, угу. Еще что-нибудь. Вот. И вот эту кавалькаду, неторопливо передвигающуюся, не заботящуюся об удобствах каких-то энергичных поселенцев из восточного великого государства, вот, говорит, в общем, говорит, это надо школа смирения, говорит, большая. А, так вот, этот общительный человек разделил в своем сознании для меня, что он понимает, что есть православный, есть неправославный. И этот неправославный собор, кстати, для меня еще предмет особого внимания и был, и на прощание мне еще дал какие-то скорби, впечатления не самые такие мажорные такие. И я, когда вышел на такую прогулочную бульвар, такой красивый, конечно же, сразу узнал Скандинавию в украшениях вот этого бульвара. Уже предновогодние, предрождественские, светящиеся олени, какие-то ели светящиеся. Ну, красиво, и это скандинавский такой колорит.
Но Хельсинки вообще считается самый экологически чистый город в Европе.
Пожалуй, да, потому что я шел вот этим маршрутом к набережной и вышел уже к большим кораблям, но сама вода, без всяких пятен мазута, какой-то, ну, не знаю уж, пригодна ли она для купания, потому что на Кипре-то в Лимассоле хоть возле порта купайся, там как-то почему-то...
Там в городе белочки, зайцы могут встречаться, грибы расти на газоне, настоящие грибы там какие-то.
Ну, в общем, тогда была зима, что называется, и поэтому и дождь, поэтому уж, может, я белочек с грибами там не разглядел, вот, потому что обходил лужи. Но то, что чисто в городе, это уж, конечно, в всяком случае, ботинки у тебя не страдают, если они у себя не протекают, то в остальном, вот у нас сейчас в Рязани, когда дождливая зима, это же беда. А там, ну, как-то остается все очень достаточно комфортно. И вот, придя к этому порту, я увидел тот храм, который меня вели, но я сразу усомнился, неужели это храм Московской Патриархии Russian Orthodox Church, я спрашивал. Вот. И действительно, мои опасения оказались справедливыми, потому что великолепный храм, похожий по архитектуре на те храмы, которые строились довольно активно в 19 веке, причем в городах такого вида шатрового, красный кирпич с какими-то элементами и...
Цветными?
Ну, не столько цветными, сколько вот таким древней архитектурой. Вот, хотя видно, что это 19 век. Как называется?
Псевдорусский.
Ну, пожалуй, да. И вот он так высится на большом холме. Рядом с портом, я думаю... Что-то подозрительно. Неужели русский
храм? Русский храм?
Конечно же, был, как и все там было. Русские отдали и тот храм, который меня не повели, необыкновенной красоты, с огромной лестничной...
Там еще статуя Николая императора,
там,
да?
Там скульптуры, да, скульптурные тоже подаренные, а отданные католикам православными. Вот, но это другой храм. Они неподалеку друг с другом стоят. И этот белый необыкновенной красоты, есть у меня фотографии. Но я понял, что это не тот, к которому меня ведут, а вот это православное. Но то, что он не русской православной церкви, я как-то сразу почувствовал по слишком его великому значению для Хельсинки. Несомненно, это центральный.
Кому же он принадлежит?
Он принадлежит финской православной церкви, как раз, вот, которая называется Финской православной, но в ней пришлось мне, я специально ничего не разнюхивал, не разведывал. Ну, какие-то слухи не слишком веселые доходили, конечно, и до Москвы, и там о том, например, как утверждалась женщина регентом кафедрального собора, который как раз и оказался, это кафедральный собор, который нетрадиционной ориентации, и настоятель или чуть ли не архиерей говорит о том, что это мы ее берем не за ориентацию в качестве главного регента, а по музыкальным каким-то соображениям.
Ну, у них больше там профессиональных работников. Я вот был тоже в этом храме. Ощущение от работников, которые там в храме, так не то, есть. Что это как у нас служат люди, а они там на работу приходят, что петь, что работать, смотреть.
Заходишь, да, узнаешь такой стиль, который...
Музей.
Абсолютно музейный, музей. Да. Неприступный такой сотрудник. Вот. Ну, поняв, что я... Нетрудно догадаться, что не только русский, но еще и священник. Поэтому он меня уже подозвал русского. Ну, тот оказался вполне приветливый, который там сотрудник, мне объяснил, что вы зашли ровно в противоположную сторону, вам в другую сторону. Это финская церковь. Там, конечно, плотными рядами стоят стулья.
Многие русские, кстати, в Хельсинки, которые живут, ходят туда молиться и причащаться, и молятся. У них свой приход русский.
Это тоже же не запрещено.
Они, знаете, что не запрещено? Так. Если учесть, что, в принципе, новый стиль – это довольно серьезное от традиции святоотеческой отступление.
Скажем так,
скажем, это не каноническое, но серьезное отступление от святоотеческой традиции. То у финнов это единственная православная церковь, в которой пасхалия тоже католическая. Пасхалия.
Ксером.
Если в Греции, например, и там других новостильных православных церквях, все-таки пасхалия сохраняется, и это очень существенно. Большой ущерб от нового стиля, но тем не менее, вот такой уже полный оторванность от православного мира через отступление от православия, от пасхалии православной, это уже все-таки то единственное отличающее в богослужебном круге финскую церковь, которая устойчиво осталась под Константинополем. Понятно, что эти произошли вынужденные контакты во времена послереволюционные.
Сложные, да.
Да, очень тягостные. Но, в общем, 20 век не был со всеми перипетиями, к сожалению, послужил к большому оскудению благочестия традиционного следования именно Русской Православной Церкви. Существенный разлад, связанный с каким-то прозападным... Что такое Константинополь? Зачем? Он вообще в принципе там. А уже самобытности какой-то, хотя бы хранение традиций, которые к началу 20 века там были очевидны, к сожалению, этого нет. Не хочется спускаться в более печальные какие-то пересказы, впечатления, но и священники финские, любящие русскую церковь, приходящие туда молиться, мне очень печальные реалии пересказывали. Я думаю, что кто уж интересуется этой тематикой, или кому предстоит, например, быть в финской Финляндии, и насколько нужно ему увлекаться хождением в финскую церковь и сближение. Хотя, опять же, в этой же церкви видел очень симпатичные проявления. Когда я ушел не в ту сторону, обратно надо было ехать на трамвае. И заботливые финны все-таки вполне как-то четко мне ориентировали, как и где садиться. И вот, оказавшись уже почти у места, я, тем не менее, не совсем точно проехал, опять же, потому что люди не знали, где эта русская церковь, потому что она, хотя главный собор, я тоже главный собор, Никольский, там еще дело было близкое к престольному празднику, оказалось, это совсем небольшая церковь, загнанная достаточно далеко, в огромную площадь кладбищенскую, на которой совсем по соседству с нею и синагога, и католические костелы, и финская церковь. Но как раз надо мной вела очередное раз шефство какая-то молодая дама, которая сказала: вы священник русский, я не решилась к вам в трамвай подойти, благословите, а я иду сюда, тут рядышком, в финскую церковь на исповедь. И меня удивило то, что церковь эта открывалась специально ради нее, потому что она решила поисповедоваться, и священник говорит: а вот уже этого батюшки машина, значит, он уже здесь меня ждет. Хотя там еще горят только свечи, видно, небольшая церковь, опять же, на этом же кладбище большущем все это происходит, то есть там целые несколько кладбищ, которые заканчиваются уже побережьем. И вот рядом храм, действующий более активно, а тот храм, в котором она исповедовалась, и куда приехал поисповедовать ее финский священник, причем с хорошим знанием русского языка, это было очень трогательно. Он в афонской шапочке был, батюшка, и вот его внимание к прихожанам, которые нуждаются в исповеди, и ее, она очень такого строгого церковного вида девушка, такая вот молодая дама в очочках, такая сдержанная, какая-то, видно, что церковная душа такая. И вот там, в этом храме, у него на намеченный исповедь, определенный час подъезжает священник, договорившийся об исповеди. Ну, то есть такой внимательный, конкретный подход. Он был как-то очень искренне рад меня видеть. Объяснил, как дойти до русской церкви, хотя это было очень сложно объяснить, потому что где-то перекопано, а где-то на разные дорожки по кладбищам. И надо было идти минут 15, и я пошел все-таки не туда. Он сказал, будет три кривых дорожки расходиться. Центральная ваша, но моя центральная вывела меня к какому-то колумбарию.
Ну, понятно, вот, что было очень нелегко.
И уже был сумрак, бегали какие-то спортсменки.
И зайцы.
Вот. На многих могилах горели лампадки, какие-то свечечки. То ли какие-то, вот я не знаю, какого они происхождения, но удивительно, что, идя по полу, уже полутемному, огромному, бесконечному кладбищу, ты видишь, что у многих могил горят огоньки. Я что-то не усмотрел. Может, электрические какие-то, какая-нибудь есть маленькое питание?
За день, знаете, как бывают лампочки, которые за день...
Да не за день, если поставить как... Да,
солнечным, может быть, заряжаются, а ночью...
Да, меня удивило, что перед многими пальчиками, крестами... Вот, может, кто будет малодушный, потому что я там совсем один ходил, устремленный куда-то, ну, наверное, километры точно, шел туда вглубь, и, придя не туда, прошел потом уже вправо, через синагогу, врывался в какие-то католические молебные заведения.
Вы дошли все-таки?
Открываешь дверь... Сидят, ну, католические вот эти скамейки, поворачиваются сидящие на первом ряду, дружно так головы, все в черном и белой рубашке, перед ними гроб стоит. Ну, то есть такие сцены, как из фильмов. Ходишь, вот, все поворачиваешься, выходишь, вот, потому что, ну, что сказать, очередной родственник, может быть, вот. Ну, такая сцена необыкновенная, как в кино. Потом заходишь уже в какой-то дом.
Антон, ты искал фактуру. Мне кажется, мы теперь знаем, куда надо ехать за фактурой.
Это кладбище незабываемое.
Это уж понятно.
Заходишь в этот домик, там какая-то ярко накрашенная дама, ну, сотрудница ритуальных служб, очевидно. Вот. Они как-то особенно борются с
признаками
жизни на лице. Вот. Да, все это вам почти близко, только not this way, another way. И там вот вы найдете, что ищете. Скатываешься по этим дорожкам, тропам затейливым. Интересно, что там как раз, если кто мне еще подсказывал по ходу дела, это как раз среднего возраста дамы, так лет за 30, какие-то удивительно благообразные, подтянутые, и они бегают там трусцой, видимо, по берегу и по кладбищу. Вот это у них такой променаж. Вот. И кто-то с собаками. Да. Есть и на велосипеды, кстати, любите. Редкие, это все редкие. Это я сейчас говорю, как будто вы подумаете, собаки, с собаками, с молодыми дамами, с велосипедами. Жизнь ключом на этом кладбище. Ну, пройдешь минут 5, глядишь, кто-то появился. Excuse me. Вот, там уже кого-то ловишь. И вот, наконец, вижу... с виду неприглядное здание. Ну, то, что храм, догадаться можно, но, тем не менее, стиль такой, ну, вот как такое с... базилика это у нас называется. Да, базилика самых незатейливых видов, удлиненная такая, и небольшой куполочек в алтарной части. Это и есть русский храм. Тоже не сразу поймешь систему ограждений, как туда войти. Перед ней стоит колокольня в решетке, как в... Да, решетка, как это, ну, это так и делают, наверное, в наших храмах. Это такая крупная решетка.
Рабица.
Нет, не рабица именно, а крупная, это не сетка называется, а решетка. И она как бы целиком, это звонится, заключена в эту...
Отдельно стоит.
Да, отдельно стоящую в эту сетку.
То есть невысокая колокольня, она внизу, да?
Это да, она стоит прямо на земле, и там, в общем-то, звонят довольно усердно. Дело было накануне всеночного бдения, за несколько часов, и ну, там меня ждала уже вполне русская обстановка. Помещений там рядом нет, но цокольный этаж под храмом, совсем небольшой площади, но по такой же системе русских храмов максимально уплотнено. Вот тебе раздевалка, вот тебе туалет, которым надо как-то еще, имея гибкость и длинный рост, как совместить эти качества, чтобы там удобно воспользоваться. Вот. Бабушки, женщины заботливые, причем среди них интеллектуальные такие. О, теология, у нас здесь тоже теология. В следующий раз давайте оставьте адрес, мы свяжем вас. Там могут быть интересные публикации. Вот. При этом чаем его надо напоить. Как-то так, без особого успеха я туда там оказалось, никто не закричал: «Батюшка, русский, вы из России». Вот. Ну, видимо, это нашего брата там шатается, бывает. Немало.
Ну, куда ему еще там, брата вашего?
Еще священников не было, а гостеприимные женщины всякими вкусными овощами накормили. И сразу меня послали посмотреть фотографию нашего владыки Марка, которая у них там как раз на стене вывешена в связи с юбилеем местного священника, отца Ареста, который, видимо, были, они были в попечении нашего владыки, когда он европейскими приходами Московского патриархата ведал. И там фотографии их какой-то прогулки в этом районе. То есть его там знают, помнят, любят. И это было, ну, такой тоже встречей приятной. Ну, хотя в связи с этим мне каких-то особых бонусов не было выделено. Хотя обсуждался вопрос, может, меня здесь оставить. Я еще не расположился в гостинице. Потому что там есть какие-то диванчики, на одном из которых сидел патриарх Кирилл. Есть фотографии какие-то с патриархом.
Такие местные святыни.
Да. И, ну, вот, ну, сейчас сидит, кто попал уже. Кто, вот. Ну, во всяком случае, вот эта теплая обстановка подготовки к престольному празднику, все это происходит, разумеется, во время готовки, потому что там же кухня. Кухня занимает коридорное место, поэтому ты в любом случае проходишь через кухню, куда бы ты ни пошел. Вот. И там как раз оказались и финские батюшки, которые любят Россию и, ну, чтут то благочестие, которое присуще русским приходам по всему миру. Я думаю, все вот это сохраняется, наш церковный дух. И там как раз и взял меня на мной еще шефство. Это интересный человек, который, может быть, уже и кому-то известен из наших внимательных телезрителей, который, по-моему, на православии портале опубликовал не так давно, или на правмире, может, на православии.ру, свою статью «Как я был бомжом». Причем он бомжевал по-хорошему около 5 лет где-то на островах курортных. То ли Тенерифе, то ли...
Таиланде, по-моему, Таити.
Тайвань, ну, каком-то...
Каких-то, ну, в теплых, короче, краях.
Теплые острова, да. Но он туда попал уже от совсем крайней ситуации, и там тоже у него было разные степени.
Крайние ситуации.
Ну, то есть он таких из экстремальных людей, очень такой писательский в нем дар, конечно, и дар общения, но на фоне каких-то пристрастий гибельных он, как сказать, не скрывает их в своей статье, поэтому я так смело пересказываю, это не было, не носило характер исповедального какого-то. Вот, мы с ним по путешествию, он уже помог мне устроиться, и не понадобилось мне проситься на диванчик, на котором сидели иерархи, там ночевать. И это, конечно, во многом меня познакомило с какой-то внутренней жизнью. А потом я сподобился быть на всеночном дне, и вот наши соотечественники из разных чувствуется, социальных слоев, там объединены вот с этим православным богослужением, тем более святителю Николаю. Мы недавно с вами вспоминали любовь к нему, и она как раз была очевидна и на чужбине. Благодарим вас за снисходительное внимание. Ну, хотелось вот с вами поделиться своими впечатлениями путешественника.
Путевыми заметками.
Думаю, что они не были для вас безинтересны. Храни вас Господь, Божьей помощи.
Всего доброго.
До свидания.
Душевная вечеря.